Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истина и ложная». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж», Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодня мы поговорим о профилактике зависимого поведения, а точнее о нехимической зависимости со специалистом по социальной работе, психологом Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Константином Юрьевичем Услистой-Рыбченко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Юрьевич, вот тема очень серьезная, очень важная. Я бы хотел наших радиослушателей и зрителей Радонеж ТВ внимание обратить вот на что. Когда мы говорим о химической зависимости, ну, как правило, это наркомания, алкоголизм, да. Общественное мнение здесь в основном сходится на том, что люди, которые имеют эту зависимость, они сами виноваты, они сами к ней пришли. Ну, может быть, где-то там проявив какую-то слабость, там, может быть, попали в какую-то среду. Ну, много причин, но основное, как бы, вот, мнение, что они сами к ней, к этой проблеме пришли. Кроме того, существуют некоторые факторы на уровне законодательства административного и уголовного, которые сдерживают эту проблему. То есть контролируют незаконный оборот наркотиков, там,
продажа алкоголя, да.
А тема, которой мы сегодня коснемся, нехимическая зависимость, поражает тем, что вот к этой зависимости может привести и подтолкнуть самый близкий родной человек, родители и в первую очередь мать. И это мы видим практически очень часто в транспорте, в очередях, когда ребенок ведет себя беспокойно, капризничает, и мама дает ему планшет, дает ему какую-то игрушку, чтобы он отвлекся и начал играть. И он уже, мы видим, что капризничать сразу перестает. То есть уже здесь намечается некая проблема. Вот мы сегодня поговорим об игромании и о чем?
В зависимости от компьютерных игр в том числе.
В которые играют в режиме онлайн.
Которые играют в режиме онлайн.
Да.
Дети и подростки, ну и потом, конечно, взрослые.
А для радиослушателей и зрителей Радонеж ТВ я представлю, что Константин Юрьевич – это практик. Это человек, который каждый день работает вот с людьми, которые имеют вот именно эту зависимость.
Я работаю со всеми четырьмя зависимостями, которые сегодня
в том числе,
с алкоголизмом, наркоманией, игроманией и зависимостью от компьютерных игр и соцсетей. Упор, конечно, в тот, в котором я участвую, связан именно с игровой зависимостью. и которая не химическая, звучит так. Игровая зависимость – это не химическое заболевание, поведенческое и эмоциональное. И корни лежат в дисфункциональной семье. Вообще, корни всех зависимостей, есть такая картинка, называется «Древо болезни». Вот корни лежат в почве, которая называется дисфункциональная семья. То есть семья принимала участие дисфункционально или деструктивное. Та семья, в которой не было одного из двоих участников, или мамы, или папы, или были оба, но один был болен химической зависимостью, или были оба, и оба были трудоголиками, и все время были на работе, а воспитанием ребенка занималась бабушка, детский сад, школа. В реабилитации, в которой я работаю, есть такие установки, одна из них – нету плохо и хорошо. То есть, потому что мы не оцениваем и не критикуем. Мы принимаем и пациентов, и их родственников такими, какие они есть. Более того, пострадавшими от болезни, потому что раз они обратились к нам, значит, у них есть снаружи и внутри проблемы. Поэтому нету хорошо и плохо. Есть, ну, то, что есть. И проблема, которую нужно разбирать. Так вот, как раз игровая зависимость, любая, в ней есть различия, потому что игровая зависимость от онлайн-игр – это условно ребенок, ну, вначале ребенок или подросток, ребенок уходит от чувств, которые он в дисфункциональной семье может чувствовать, и там набор стандартный. Страх, боль, вина, стыд. Обиды – это одна из педалирующих, наверное, педаль газа для ухода потихоньку в зависимость. Еще нету сама зависимость, есть просто уход от чувств, которые чувствует ребенок, с которыми дискомфортно. Потому что страх, боль, вина, стыд, обиды, гнев, жалость себе и одиночество – это дискомфортные чувства. Ребенок не знает, что с ними делать, и он начинает делать какие-то инстинктивно действия, которые ему дают возможность отвлечься от боли, от душевной.
Так и вот, уходит туда, где ему комфортно.
Да, и уходит туда, где ему комфортно. Так вот, здесь и сейчас самый, наверное, популярный уход от реальности – это компьютер и интернет. Это самый. Когда-то, много лет назад, это были книги, спорт, не знаю, игры разные, игры вживую.
Извините, а что, действительно была такая зависимость от книг, и люди обращались, или это так теоретически?
Нет, нет, и знаете, когда наши пациенты начинают выздоравливать, их корневая болезнь, ну, условно, алкоголизм, наркомания, игромания, начинает искать условно щелочку, ну, как проникнуть. И тогда включается компульсивное поведение, это делать одни и те же вещи раз за разом. И книги в том числе могут быть. Конечно, можно сказать, что это намного лучше, чем пациент, ну, продолжит употреблять. Но там поедание, можно, наверное, так сказать, книг в бесконтрольном режиме. То есть, например, мы в реабилитации им даем инструмент, который один из, который называется расписание или график, потому что жизнь зависимого любого – это хаос. Поэтому самое первое, они учатся, как в детском саду, ну, там, подъем, зарядка, завтрак и так далее. И когда они выписываются, они, не знаю, они хотят наверстать все то, что недополучили в болезни. Также могут быть компульсивное чтение, компульсивное занятие спортом, то есть когда намного больше, когда это увлечение начинает рушить график. И это тоже может вызвать проблемы, потому что в чувствах будут проблемы. Запланировано одно, например, а человек читал книгу, не знаю, там, в 12 ночи начал, в 6 утра закончил. Соответственно, день пропал. Соответственно, у него внутри возникает чувство раздражения, злость на себя, жалость себе. У зависимых очень быстро, так же, как и у детей, и у подростков, спектр чувств секунды прям вот так шух, перелистывается от, например, раздражения, злости, прямо ярости, быстрым скачком жалость себе в одиночество и, например, там, покончить жизнь самоубийством. То есть это быстро прямо, тык-тык-тык-тык-тык, как костяшечки домино падает. И это все закладывается в детстве. в детстве из-за того, что ребенок чувствует здесь внутри, в чувствах, брошенность и покинутость, потому что это выглядит так, например. Мам, 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 мама говорит, отстань. Ну, как бы она ничего плохого не имела в виду, она там не ударила. Вот это отстань, ну, например, у него внутри возникает обида и брошенность и покинутость. И если вот такой механизм закладывается, ему же нужно что-то делать ребенку. Один из самых удобных сейчас вариантов вот занять его время, это планшет или телефон. Оп, ему отдали телефон, и он нырнул в виртуальный мир. Вот один из симптомов заболевания и зависимых игроков, азартных игроков, и зависимых игроков от онлайн, это фантазирование и уход от реальности. Компьютер является прямо самым удобным и лучшим инструментом, чтобы уйти от действительности и от этой реальности. Потому что там внутри ребенок, первая фаза болезни называется «друг». И он там внутри чувствует радость, спокойствие, оживление, интерес. Вот он попадает в приключения.
То есть можно сказать, вот тот пример, который я приводил, что в автобусе мама своему ребенку, ну ребенку, наверное, 4 годика, он капризничал, она ему дала вот этот планшет, он успокоился, то есть это можно уже рассматривать как первая...
Это первая фаза болезни, да, в которой лечения не существует, потому что в этой фазе первой, которая называется «друг», или фаза выигрыша, где ребенок, он, ну, при деле, он чувствует позитивные чувства, и при этом мама может заниматься, ну, условно, своими делами. Все в выгоде, ну, вот в целом. С компьютерами, условно, или с тем, что век, ну, наших, ну, технологий всего бороться, ну, бесполезно, потому что это, ну, привычная часть нашей жизни.
Это уже будет, и никуда это не денется. Конечно, надо, да, с этим уже смириться, потому что это...
Нужна, не знаю, форма и эстетика воспитания, связанная именно с компьютером, в том числе компьютер. Это же средство для чего? Средство коммуникации, средство информации, средство обучения. В том числе и общение, конечно, с людьми и так далее. Но при этом, ну это я уже начал про выходы из болезни, ну, наверное. Но при этом, ну, должны другие сферы быть задействованы, в том числе. Это требует усилий от взрослых. А, ну, сейчас время очень интенсивное, все работают. Не знаю, даже если когда ведут там здоровый образ жизни. Жизнь взрослых насыщена. То есть очень плотные и сжатые графики. Понятно, что ребенок остается с вот этим миром, ему там хорошо, интересно, но при этом он не получает обычных элементарных навыков общения, потому что там он общается с тем, чего нет, можно так, ну, сказать. И там не нужно прикладывать очень много усилий и действий в компьютере, потому что, например, все, кто там ходили в детский сад, нужно прямое общение, возможно, какие-то там задирки происходят, не знаю, в том числе, ну, маленькие ссоры и драки.
Ну да, решение ситуации каких-то.
Да, в которых ребенок получает навык действий, что может быть страшно, ну, например, да, но при этом нужно перешагивать через страхи и начинать действовать. А в компьютере не нужно перешагивать ничего, там все открыто. То есть, хочешь, выбери персонаж, который будет трусливый, например, и им участвует. Ну, конечно, все выбирают персонаж, ребенок выбирает персонаж героя, ну, победителя. Так вот, почему эта фаза называется или друг, или выигрыш, потому что в ней есть победы. И если раньше, не знаю, там, 30 лет назад победами считались там, ну, красиво стих прочитать, не, усилия нужно было прилагать, сыграть, ну, там, не знаю, что-нибудь на фортепиано или на любом музыкальном инструменте, сделать какие-то, ну, упражнения на, там, турнике и так далее. То есть это победы были связаны с усилиями и действиями.
При этом было развитие личности.
Да, конечно. И, а здесь победы связаны, не знаю, со скоростью реакции глаз и со скоростью движения пальцев. Я видел, как там за границей на шведском столе утром на завтраке в инклюзиве полугодичным детям дают планшет, и они сидят за ним, они уже все знают, как, где, как включать. То есть где-то, наверное, ну, может, не полугодичные, 8 месяцев-9. То есть он уже делает это движение, там бегают эти картинки красивые, смешные, шумные. И родители его оставили и ушли. У них нет забот, хлопот, потому что они знают, что они там 15-20 минут будут где-то на пищу собирать. Они вернутся, а ребенок с планшетом. Вот там, далеко и глубоко. Вот в этой первой фазе ребенок недополучает именно живого общения. Недополучение живого общения в контакте с другими живыми существами создает внутри чувство одиночества. Одиночества и своей уникальности пока. Ну, дальше это будет как раз одиночество и низкая самооценка, и я хуже других. Пока в первой фазе все хорошо.
А почему низкая самооценка? Он же все время побеждает. Наоборот, мне кажется, у него воспитывается и прививается такое лжепредставление о своем потенциале.
Потому что...
Он все время побеждает.
Он при этом контактирует с другими живыми существами. С мамой, например, папой, бабушкой, приходящими тетей. Сейчас не берем, например, его не отдали. Сейчас очень многие воспитывают дома, няни, например, репетиторы потом. То есть ребенок не попадает в ту среду, где ему нужно научиться выживать. Ну, это да, в кавычках, но это по-настоящему выживать. Ну, там, в детском саду, да, и в группе 20 детей нужно прямо обучаться, как общаться, кому отвечать нет. Это все вот выстраивается в детстве, как выстраивать границы, как, когда давят, ну, например, пойти и прояснить, ну, со взрослыми, ну, заявить о помощи. Вот этого ребенок не получает. Он в тепличной среде, в тепличной, но при этом у него два мира. Один мир – это мир компьютерных игр, и второй мир – это мир живых людей. И поэтому форма поведения его выстраивается двойная. Он один ребенок, например, герой, побеждающий в компьютере. И когда он выходит из компьютера и попадает в эту свою обычную среду, ему нужно пристраиваться условно, ну, там, в семье. И он может быть, например, послушным и спокойным, но это мнимо. Ну, потому что ему, например, говорят, иди и учи уроки. А у него уже есть друг. То есть уроки это нужно сидеть, потерять примерно, ну не знаю, один час, но это как минимум. А так, если ходить в школу, то это 8 часов или сколько там сейчас 7 часов. То есть, и он начинает тяготиться, значит, он ждет. Вот так возникает то, что потом, впоследствии называется тяга. Или навязчиво-патологическое желание продолжить участвовать. Вот, она начинает возникать там, в первой фазе. Условно, когда он сидит, тяготится, ну, реальностью, можно так, потому что зависимые органически не могут находиться в реальности, вот зависимые игроки обоих категорий. Потому что различие в чем между азартными игроками? Тоже все в детстве закладывается, у них тоже существует свой виртуальный мир, но он в голове. И тогда игрок воплощает этот виртуальный мир в реальность. То есть он становится другим. Знаете, придумает, например, вот как детские игры, все же происходит как через игры. Он придумает, что он, не знаю, там, спасатель мира. И он делает действия в миру. Но при этом он не является тем, кем он является на самом деле. Вот разница. Одна единственная разница. Компьютерный добивается достижений, находясь в игре внутри, то есть вне реальности. Зависимый азартный игрок добивается достижений, находясь условно так в голове, вне реальности, но в действиях в реальности. То есть, например, ему страшно, но если он ребенок-герой, то герои не должны показывать страх. Он перешагивает через страх и идет делать действия. У него вырабатывается привычка, что можно... Дальше они становятся бесстрашными, конечно, в следующих фазах, что называется своевольными, бесстрашными, их не пугают наказания, они готовы на антиобщественные поступки в том числе. Это именно азартные игроки, чтобы поддерживать свой имидж. Имидж вот большого человека. Компьютерные, все то же самое, только компьютеры. Поэтому у них нету элементарных, ну, социальных навыков. Вот в первой фазе компьютерный игрок выигрывает, у него есть друг, он выигрывает в компьютере. Зависимый азартный игрок выигрывает в жизни. Там нету еще ставки, потому что это возраст. Ну, например, там, у компьютерных от 3 до 7. Примерно сейчас так, да. Но это условные цифры. Ну, от 3 до 10. Вот эта фаза. У зависимых азартных игроков эта фаза от как раз примерно 5, где активные навыки наработаны, до 14. Значит, в этой фазе азартный игрок, при том, что там нету ставки, которая называется, ну, там, в казино, не знаю, в игровых аппаратах и так далее. Там есть ставка в голове. Я достигну этого любым путем. Лжи, манипуляции, передвигания других людей и так далее. Цель оправдывает средства. Почему называется выигрыш? Потому что сделаны разные действия, манипулятивные. Кстати, у зависимого тоже нету плохо-хорошо. Есть же цель, я ее достиг. Например, нужно быть первым в школе, не знаю, даже в учебе. Значит, можно использовать там шпаргалки и так далее и тому подобное. Главное, чтобы взрослые не знали. И там, ну вот, это, про вот эти победы. Роль ребенок-герой выгодная. Это роль, потому что быть первым лучше, чем быть последним, последних бьют. У игроков их 4. Вообще есть в дисфункциональной семье 4 активных роли. Это условно одежды, которые одевает ребенок. Первая называется ребенок-герой. Это который первый, который лучший. Но у него есть слово ключевое «должен». То есть в их семье звучит «должен». Он должен хорошо учиться. Он не должен позорить маму. Он надежда рода, например. Он должен все уметь, все знать и так далее. То есть все время происходит давление. Поэтому у него как раз изнутри мир фантазий у азартного игрока. Вторая роль называется ребенок-шут. Это который шутки, прибаутки, те, кто потом становится профессиональными конферансье, ну, условно, ну, или музыкантами, актерами. Это вот который, условно, смех любой ценой, даже сквозь слезы. Это все попытка и действие убежать от чувств, который чувствует ребенок. Потому что он знает, если он всех рассмешил, все довольны, никто не кричит, все спокойны, при этом ему скажут, какой ты молодец, как ты вот весело все сделал. И он, ну, частично получает, ну, не частично, в первой фазе он получает удовлетворение. Ну, вот это одобрение, ну, внутри, в чувствах, как удовлетворение. Третья роль – спасатель-миротворец. Это кто потом становится психологами, врачами и так далее, да, вот там в корне. То есть спасатель-миротворец, он все время, мир любой ценой, все правы, давайте перестанем ссориться, вот чтобы было спокойно, тише, да. То есть в нем может быть, например, а давайте не будем видеть. Вот что-то произошло, ну давайте это забудем. Вот главное, чтобы сейчас было спокойно. Механизм психологически вырабатывается защитный, например, называется вытеснение. То есть давайте вытесним вчера. Ну, вот все, что было вчера, ну, не помним. Вот сегодня мы будем спокойны. И четвертая роль, она самая манипулятивная, но самая не требующая прикладываемых усилий действий. Называется жертва. Их больше, этих ролей, но это такие активные. Жертва. Ничего не нужно делать, нужно сидеть в углу, сделать грустный вид или, например, ну, всплакнуть. И тогда на жертву найдется всегда ребенок-герой, который придет и скажет, а кто тебя обидел? А мы сейчас разберемся, а мы все сделаем. Или найдется ребенок-шут, который придет и ей споет. Или найдется миротворец, который придет и будет мирить и так далее. Условно, жертва – это принцип. Сами придут и все принесут. Роли, они, знаете, если в семье много детей, ну, например, больше 2, тогда роли четко распределяются. То есть один ребенок будет герой, он первый, ну, старший, например, второй будет спасатель. То есть они распределяются. Если в семье меньше детей, ребенок выбирает сразу несколько ролей. То есть он может быть, например, и герой, и жертва, если нужно. Или, например, и герой, и шут. Так вот, азартные игроки, их, наверное, 70% – это герои-шуты. Примерно 70%. Герой, он тоже спасатель. Он же защитник слабых. Вот. И примерно где-то 30% – это вот как раз жертвы, которые такие спокойные. Они вот поплакал и все. Не знаю, на работе всплакнул. Кто-то другой пошел, разобрался, что там происходит. И зарплату, например, повысили. Вот. В первой фазе все получается. и у компьютерных, и у азартных. Условно, все по полочкам. Вторая фаза называется фаза выигрышей и проигрышей, или мелкий пакостник. В этой фазе ребенок, ну это подросток, он начинает сталкиваться с реальностью в миру, потому что он не может же все время быть в тепличных условиях, да? Например, даже если были репетиторы и так далее, у него наступает возраст, который примерно 14 лет. То есть его нужно все равно куда-то отдавать. И он сталкивается с тем, что у него есть только наработанные навыки в семье, они манипулятивные вообще по-настоящему. Он их начинает применять в миру. А так как навык у компьютерных слабый, то он, получается, чаще всего становится жертвой в миру. Одиноким, потому что его, ну, например, не берут, чаще всего не берут в круг, потому что чем заинтересовать вот, ну, этих подростков в коллектив, в который он попадает, он теоретически знает. Ну, потому что часто компьютерные игроки, высокий интеллект, они очень много, они не только компьютерные игры играют, понятно, что они используют компьютер как достижение информации, у них залежи, условно, информации колоссальные, у них нет опыта, как правильно ее донести до других людей, потому что они скованные, они сами по себе, у них заниженная самооценка, у них внутри, например, есть и гордыня, и амбиции, но нет инструмента, как добиваться.
Ну, чтобы зато это... они знают, где что лежит и как это взять.
Да. Да. И все. И они сталкиваются с проблемами. Почему мелкий пакостник? Потому что часть инструментов, которые они получили, манипулятивных, срабатывают, а часть нет. И тогда там разочарование, разочарование, разочарование. Чтобы не чувствовать горечь поражений, есть место. Называется компьютер. А у азартных игроков и те, и другие эмоционально не защищены. Есть другое место, называется игровое заведение или азартные игры. От многих азартных именно игроков можно слышать: я чувствовал комфорт только когда находился в игровом заведении. Там никто от меня ничего не требовал, и я там был самим собой. От компьютерных игроков я чувствую комфорт только находясь в компьютерной игре. Там я знаю, что делать, там я сам на сам, там у меня виртуальные друзья, там никто не подойдет, например, не знаю, не пнет меня. Ну, то есть не нанесет мне ущерб физический, моральный. Ну, могут эмоциональный, душевный могут нанести, потому что там могут же троллить, например, и так далее. Но это не так болезненно, как в социуме происходит. Вот в этих двух фазах нет лечения. Вот в них как раз можно вести профилактику, потому что наступает третья, которая называется враг.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинные и ложные». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы «Рай. Истинные и ложные», начиная с 2012 года, их уже более 100, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай истинный и ложный». Видеоверсии по 2015 год находятся в разделе «Радонеж ТВ», а с 2016 года в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи» для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования. Я вам напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70-mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Сегодня мы говорим о профилактике зависимого поведения, а точнее о нехимической зависимости, со специалистом по социальной работе, психологом Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Константином Юрьевичем Услистой-Рыбченко. Константин Юрьевич, третья фаза, что это такое?
Третья фаза называется «Враг». Условно, там уже не подросток, потому что там возраст средний у компьютерных игроков от 20 до 25, у азартных игроков от 30 до 35. В этой фазе и те, и другие сталкиваются с проблемами, которые находятся снаружи.
То есть здесь можно уже сказать, человек больной или нет?
Еще
но нет. Я как дилетант, может быть.
Одна нога уже точно в болезни.
Так.
Вторая еще вот так и происходит, потому что там начинается двойная жизнь. Условно, зависимый начинает жить как шпион на вражеской территории. Он лжет, он манипулирует, он гиперконтролеры, все помнят зависимые, это ну для того, чтобы ложь не всплыла. И вот это состояние, ну, жить в двух мирах и мочь, условно, и там находиться, очень тяжелое. И в фазе враг родственники, они уже видят давно, да, потому что, например, если про компьютерных, уже есть зачисления с института, не знаю, не моется, не ухаживает за собой, сидение за компьютером 8, 9, 10 часов, они начинают бороться, да, какими методами? Не оплачивать интернет, да, или выключать компьютер насильно, или, извините меня, вот я работал с подростками 16 лет, рост 1,90 м, вес 120 кг. То есть с таким мальчиком нельзя просто так вытащить шнур из розетки и сказать «марш спать». Да, он одним видом, не знаю, раздавит условно. Вот родители начинают бороться. Почему фаза враг? Потому что тут как раз зависимые начинают чувствовать раздражение, гнев, злость, обиду. Он начинает высказывать претензии. Он, возможно, знаете, в этой фазе зависимые уже интересуются самой природой болезни. Он, возможно, уже прочитал, откуда корни. Да, и он может сказать, слушайте, а я вот такой, потому что вот вы меня в детстве недолюбили. Да, покупали мне все, и планшет, и еду, и одежду, и так далее, но вы меня недолюбили. Да, он может давить на вот это чувство, чтобы вызвать чувство вины у родных. Вот,
они уже стали созависимыми, получается.
Конечно, да. Они уже участники процесса, и поэтому тоже болеют. И вот в этой фазе, то есть внешний мир начинает рушиться, это видят все, кроме самого зависимого, потому что у него есть прекрасные два защитных механизма болезни, отрицание и сопротивление. Условно, когда на вас давят, вы чувствуете давление и сопротивление, которое выражается в раздражении, агрессивности и злости, да, если что-то давить. Вот программа, в которой работаю, она как раз не давит, а предлагает пути выхода. В ней и звучит, ну, наверное, я говорю так всегда, в духовном нет насилия, нет давления. Есть вот предлагают. Но в фазе враг невозможно ничего предлагать, там начинают бороться. У компьютерных игроков это как раз в том, что они могут лишиться работы из-за того, что они играют ночью, и утром у них нету сил, да, ну, там, работы, учебы, в том числе, если, возможно, уже образовалась семья, то уходят жены, ну, потому что, ну, он бесполезен, можно так сказать, да, как бы это обидно ни звучало. У азартных игроков рушится работа, потому что игра требует денег, и часто игроки могут перешагивать закон, ну, и сейчас двоякое отношение к азартным игрокам, но при этом есть же статьи, ну, там, хищение, мошенничество и так далее.
Но сначала из дома все выносят, наверное, да?
Да. У игроков все связано с деньгами, начинают происходить проблемы, берутся кредиты. В третьей фазе как раз возникают коллекторы, банки, суды. На работе выясняется, что он должен всем. Ну, то есть, понимаете, вот быстро открывается правда, которую игрок все равно отрицает. Он говорит, это не я, я не специально, а меня заставили, а на меня надавили, а я вот, чтобы никто не знал, чтобы дома было все хорошо, вот в этом банке взял под грабительские проценты, чтобы закрыть в тех двух банках и так далее. Он, ну, все
в любом отрицает. Случае он будет прав.
Ну, да, конечно.
Его понимать.
И для себя, конечно, да. В первую очередь. Потому что у игроков они мастерски владеют двумя механизмами оправдания и объяснения. Игроки и азартные, и компьютерные, можно сказать, профессиональные лжецы. Они долгие годы учились вот отрицать реальность, то есть они научились обманывать сами себя. Если человек научился обманывать сам себя, то уж других он подавно может обманывать. Третья фаза в рак не очень долгая. Она, ну, максимально может длиться от года до двух. Потому что в ней, условно, все рушится, 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 рушится. И наступает фаза, в которой зависимый игрок говорит, фаза называется «хозяин». Или фаза просто компульсивной зависимости. Он видит, что жизнь его разрушается. Он понимает. Он не испытывает тех чувств, которые он когда-то испытывал. Спокойствие, удовольствие, комфорт. Он их не испытывает. Он везде чувствует давление, потому что его вот внутренний мир, душевный, заполнился. То есть у него есть постоянное давление. Он чувствует одиночество, потому что он не понят. Но он же не специально. Он же так и говорит, ну, когда там уносит, не знаю, вещи из дома. У него жажда, как у наркоманов и алкоголиков. Жажда внутри. И вот в четвертой фазе уже с ними не ругаются. Ну, то есть, вот родственники принимают, вот, что у них есть безнадежный больной, что могут махнуть рукой, в том числе сказать, ну, а что, вот, вот так. Ну, потому что, вот, когда они бьются за него, это фаза враг. А когда вот она находится в фазе хозяин и компьютерный, и азартный, да, вот они, знаете, такие, что воля, что не воля. Вот им говорят, пойдешь лечиться? Они говорят, ну, пойду. Ну, и приходят, например, к нам попадают, да.
А, кстати, то есть, а в какой фазе чаще обращаются к вам?
Враг. Сперва обращаются родственники. У нас то в центре есть...
Когда уже проблема встала в полный рост.
Да, когда она очевидна для родственников. Да.
А вот если бы обратились хотя бы за помощью, хотя бы за консультацией, да, на первой фазе или на второй, да?
Да, но было... вот понимаете, там лечение невозможно. Там возможно. Я провожу лекции для подростков, и они слышат, ну вот о болезни, они слышат. То есть они хотя бы информированы, они тогда смотрят, ну вот когда в лекции я рассказываю именно для подростков, что вот есть друг, и о чувствах, они начинают идентифицировать, как это с ними связано.
Константин, но многое же зависит, вот вы вначале сказали, что от брошенности в семье, отсутствия внимания со стороны, да, близких.
Душевного.
Душевного, да, поэтому, ну, подросток знает эту проблему, то есть он видит некую перспективу, да, а... Что делать?
Так вот, в профилактике, я слышу ваш вопрос. То есть, профилактика, это значит, соответственно, родителям придется обратиться за помощью. То есть, признать свою несостоятельность, я не про финансовую.
Ну, в своем поведении, да.
Да, в своем поведении, да, что им нужно решать вопрос. То есть, они не справляются.
Уважаемые родители, вы слышите нас? Мы... сегодняшней передачи обращаемся именно к вам.
Да, это, возможно, может звучать обидно про вот эту вот несостоятельность. Но помните правила, я не оцениваю, не критикую, потому что, ну, выход нужен, и он есть. Когда родители обращаются, тогда, например, они приводят подростка, потому что на него еще есть влияние. В этой фазе, вот именно второй, есть влияние. Он там... Ну, пока с него можно условно что-то лепить. Он там еще и контактен, и доступен. И тогда ребенок или подросток, ну, подросток чаще всего, он видит, что есть люди, которые его не оценивают, не критикуют. Это про специалистов я говорю. Что они с ним разговаривают паритетно, на одном уровне. Они ему не говорят, ты должен... хорошо учиться, потому что если ты будешь плохо учиться, ты будешь не учить, ты будешь позорить нашу семью. Его не заставляют, ну, там, потому что хорошо учиться и, не знаю, там, получать хорошие отметки, это разные вещи в том числе, да, и само обучение должно быть интересным. Условно, специалисты находят с ним те сферы с подростком, которые, возможно, когда-то у него были, которые называются спорт, увлечение, хобби. Они находят спорт, кинофильмы, книги, прогулки. Вот когда ко мне приходят, ну, родители, я их спрашиваю, когда вы последний раз ходили с своим ребенком на каток? Они говорят, мы вообще не ходили на каток. У нас здесь тренер, мы его отвели. Ну, например, это в лучшем случае, когда есть так, когда есть тренер, и мы его отвели.
Ну, тренер может заменить родителей.
Да.
Хороший тренер.
Хороший
тренер. Педагог, психолог.
Да. Вот, поэтому... условно, с ребенком, это вот правду я не говорю, это в том числе я понимаю, что наш эфир для родителей, у которых есть возможность сейчас услышать и пересмотреть свои отношения с своим, ну, сыном, дочкой, неважно в каком они возрасте, пересмотреть, потому что, например, совместный досуг, совместные увлечения, они сближают по-настоящему в действиях, потому что это происходит, неважно, музеи, театры, кинофильмы, спорт, совместные действия, не знаю, мама, папа, ребенок, папа, ребенок, ну, потому что есть мужские виды спорта, ну да, условно. И там. То
есть своими действиями вытеснить друга под названием, конечно, игра, компьютер.
Им, да, придется заново учиться стать своему ребенку другом, а возможно другом они никогда и не были. Вот придется. Вот в профилактике хотя бы сперва вначале освещается, ну вот это, что есть проблема, что вот оно начало, что возможны пути вариантов выхода сейчас, но это совместный труд. Это труд всей семьи.
Вот те родители, которые сегодня нас услышали и проанализировав ту ситуацию, которая у них дома, может быть, догадались, кто-то понял, что есть проблема, они могут обратиться куда?
Прямо в Московский научно-практический центр наркологии на Люблинской, 37/1, есть отдел профилактики, в котором идут лекции, в котором есть специалисты, плюс понедельник, четверг, семейные психологи ведут группы, все бесплатно, психологические, для родственников, зависимых, где родственникам дают инструменты, условно, общение с их. И, возможно, мотивация частично, это когда уже там ребенок, муж и так далее находится в фазе враг и хозяин, тогда им дают инструменты мотивации одной, которая смотивировать их родственника прийти на, ну, на лечение, ну, условно, сдаться. Если взять именно за, про первую и вторую фазу, им дают инструменты, как начать взаимодействовать, ну, с своим ребенком. И не думаю, что в этом должно быть что-то обидно. Потому что если семья не будет участвовать, а будут участвовать только специалисты-психологи, то у подростка, ну, ребенка, подростка, и уже более юноши, девушки и так далее, возникнет другой друг, который будет называться, не знаю, психолог, тренер и так далее. И все равно получится, семья не задействована, да? А семья – это фундамент, это корни, и нельзя вырастить, ну, вот условно, дерево болеет, можно так сказать, да, болеет с корней. Нельзя привить новую веточку, то есть она все равно продолжит болеть. Вот, и это правда комплекс. И потом, например, комплекс тех, кто проходит у нас лечение, пациенты, потому что в реабилитации они получают, ну, во-первых, там разбираются корни. Не, в программе нету плохо-хорошо, я уже говорил. В программе звучит так. Понимание причин, почему я стал зависимым, ничего не дает для выздоровления. Вот ничего, да, потому что причины будут видны. Дает осознание и принятие, реабилитация этим занимается, осознание и принятие, что это в том числе игровая зависимость, компьютер, что это не блажь, что это не распущенность, что это не слабоволие. А какие еще эпитеты туда говорятся? Это болезнь не химическая, прогрессирующая поведенческая эмоциональная зависимость, жесткая, потому что очень умеет маскироваться. Если алкоголизм, наркоманию видно, то есть, ну, там есть, не знаю, похмелье, есть запах, есть, не знаю, мятое лицо, трясущиеся руки, красные глаза и так далее. То, что видно. У игроков очень долго они могут скрывать, ну, свою болезнь, условно. И эта болезнь приводит к трем вещам. Сумасшедший дом, тюрьма, самоубийство. Потому что среди и онлайнщиков, и азартных игроков повышенный процент суицидников. Ну, это люди, которые думают о том, как не жить, ну, или предпринимают попытки. Только, наверное, из-за двух мощных чувств внутри, за трех. Из-за гордыни, эгоизма, эгоцентризма, который не может смириться с тем, что он проиграл, да, а второе, ну, комплекс, это жалость себе и тотальное одиночество. Вот столкновение, условно, вот этих чувств, которые все болезненными, ну, дефектов и чувств, столкновение создает у зависимого. Я очень много, ну, беседовал и заданий, ну, выполнил с теми, кто думает о самоубийстве, наши пациенты примерно, ну, как минимум 30% думали о самоубийстве, а как максимум 10 из них предприняли попытки. Вот это тотальное одиночество, вот эта боль невыносимая внутри, это о душевной боли речь идет. Тогда голова говорит, такую боль невыносимо терпеть, и из выхода выключить свет, ну, условно. И это ужасно, и, ну, этому есть примеры, и подростки кончают жизнь самоубийством. Вот, и это именно из-за вот этих тяжелых чувств. Вот реабилитация занимается осознанием, принятием болезни. Если есть болезнь, значит, есть лечение. Хотя болезнь прогрессирующая, хроническая, неизлечимая. Есть купирование. Значит, реабилитация занимается купированием болезни, остановкой. Все, например.
То есть она остается, но не развивается дальше.
Да, потому что тогда зависимый с помощью инструментов, которые он получает в реабилитации, простых, те, которые он получал в семье, эти инструменты. Просто болезнь предложила более красивые, знаете, яркие. Вот люди же падки на все яркое, красивое, шелестящее. Вот болезнь, она вот такая в первой фазе.
А скажите, методики лечения нехимической зависимости предусматривают амбулаторное или стационарное? Или...
Знаете, когда приходит, ну, вообще удобней стационарное, потому что тогда в сжатом интенсиве, в сжатом, там...
А срок какой?
30 дней курс лечения. Он в сжатом интенсиве и в таком прямо активном графике прикладывание усилий действий, то, что он, ну, не делал много лет, при том, что у нас понятно, что не нужно, у нас нету трудотерапии, еще чего-то. В чем действие? В действии и участие это посещение лекций, это консультации. Они заново вспоминают многие, что, оказывается, есть ручка, и нужно писать, потому что пишутся задания. Условно, пишутся задания, посещаются лекции, все посещения обязательные. Они подписывают терапевтический контракт, в котором они обязуются посещать все мероприятия, участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся в реабилитации. Ну, возможно, некоторых они могут не участвовать, если они заболели, и врач даст освобождение. Но это не будет происходить, как в школе, знаете, когда дети болеют. И это, кстати, будет обсуждаться с ним, что это включилось в сопротивление болезни. Примерно как вот в детстве. Ребенок не хочет идти экзамен сдавать, у него сперва работают психосоматические состояния, потом растет температура, потом потекли сопли, и он узаконенно не пошел сдавать экзамен. Так вот, в реабилитации это не работает. С ним до реабилитации, вот я как раз прихожу на мотивационные беседы к пациентам, и я рассказываю, что в реабилитации у него включится сопротивление, которое в том числе и по надуманным и ненадуманным причинам у него будет желание уйти ненадуманные. Это активизируются физические болезни. Ну, например, все время будет болеть голова, или начнется кашель, насморк и так далее. То есть они все активизируются.
Медикаментозно тут ничего не...
Да, реабилитация работает не медикаментозно.
А духовная составляющая насколько важна?
Духовная составляющая очень важна. Реабилитация вообще внеконфессионная программа, ну, 12-шаговая. Но когда-то давно, 80 лет назад, анонимные алкоголики придумали прекрасную формулировку, которая звучит «Бог, как ты его понимаешь». Поэтому у нас же нету, в реабилитации нет радио, телевизора, компьютера, плееров, любых там... источников, ну вот планшетов.
Гаджетов нет.
Нету, да. Значит, есть суббота-воскресенье просмотр кинофильмов, одобренных командой. Ну, они такие, есть и программные кинофильмы художественные, там 28 дней, какой еще есть, ну вот такие из известных. Об азартных игроках есть фильм, называется «На грани краха», художественный фильм, но является подлинной историей. В этом фильме очень хорошо все четыре фазы болезни, игровой зависимости, прямо налицо вот расписаны. Это подлинная история. После судов, которые там происходили и так далее, телефон анонимных игроков. Вот в Америке, ну, обязали все казино, чтобы в казино была табличка, условная информация об анонимных игроках и о том, что выходы есть. Это уже следующий этап этого сообщества будет. Реабилитация, духовная составляющая, очень важна, потому что она касается именно чувств и именно вот этого места, которое я называю духовное сердце. Значит, разрешены как раз, вот ты сказал, литературы нет, разрешены как раз Библия, Коран, то есть тот, какого вероисповедания пациент, ну вот ему разрешен какой-то базовый текст, можно так сказать. Для православных у нас на территории существует храм, и он прямо, кстати, под нашей реабилитацией двумя этажами ниже. Это огромная благодарность тем всем, кто участвовал в открытии этого храма, потому что это важно, и наши пациенты могут, находясь на лечении, без отрыва условно от лечения, посещать вот там пятницу утром идет служба и причастие. То есть это входит в рамки, ну, для желающих, да, потому что, ну, это важно, и они начинают, наверное, по-новому в реабилитации пересматривать свои отношения с Богом, как они его понимают, в доверительных. Потому что отношения с Богом, ну, не знаю, должны, скажу слово, не знаю, хотелось бы, чтобы были доверительными. Это важно. И тогда у нас прямо посещение этого храма, оно стоит в плане, оно, не знаю, без слова «ты должен». А те, у кого есть желание, потребность, они посещают храм, и это благотворно влияет в том числе на процесс выздоровления.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня мы говорили о нехимической зависимости со специалистом по социальной работе, психологом Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Константином Юрьевичем Услистой-Рыбченко. Я вам напомню, что задавать свои вопросы или поделиться своим мнением вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале слова не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Я напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и в повторе по пятницам в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Константин Юрьевич, большое вам спасибо. Очень интересно вы обо всех фазах рассказали. Мы, по-моему, полностью осветили вот эту всю проблему. На ваш взгляд, можно ли вот нашу передачу рекомендовать для просмотра, вот как вы говорили?
Родителей точно, да. Для просмотра, потому что выход есть. Люди должны знать, что есть выход, потому что чаще всего мы сталкиваемся с тем, что приходят родственники и говорят, мы уже 2 года ищем выход или 3 года. Вот это именно очень важно, чтобы они знали, что есть выход, что есть центр, в котором они получат помощь, что есть сообщество.
Самое главное вовремя обратиться вот, да. За такой квалифицированной помощью.
Есть сообщество, анонимные компьютерные игроки, и ее можно найти в интернете, у них работают активно группы. И есть сообщество, анонимные игроки, это для азартных игроков. Там, где люди помогают опытом, силой, надеждой, верой справляться с этой болезнью. Это следующая фаза, поддерживающее выздоровление. Вот после реабилитации, после всего курса, мы настоятельно рекомендуем нашим ребятам, ну, посещать группы. Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо большое за участие в нашей передаче.
Скажи навсегда, всем наркотикам нет, зависим не будь от ненужных пристрастий, сумеешь детей уберечь ты от бед, а сердце открой ты для веры и счастья. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.